В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Образ жизни. Анонс. Обзор газетных и журнальных публикаций. Взятие высоты. В год столетия Михаила Прокопьевича Артамонова, ровесника советской власти, мне захотелось подробно и обстоятельно, не как раньше, рассказать о нем. Рассказать о человеке, связанном с газетой, который своей любовью, преданностью газетному делу смог заразить и меня, вдохнув частицу этой огромной, всепоглощающей любви. В моей жизни были и другие учителя, обучающие мудреной корреспондентской науке, но бесспорно главная роль принадлежит моему сегодняшнему герою, дяде по материнской линии Артамонову. Трое братьев Артамоновых в один день ушли на войну. Василий, Михаил и Кирилл. И возвратились все трое инвалидами первой группы. Теперь их уже нет. Михаил Прокопьевич ушел из жизни последним, всего 10 лет назад. Вспоминается раннее послевоенное детство. Отчетливо вижу такую картину. Тихая полутемная хата в глухой деревушке Абрамовке, и в ней молодой плотный мужчина в офицерской форме. Он подолгу и напряженно растягивает на коленях старенькую гармошку, и комнату наполняет грустные мелодии военных лет. А то вдруг вижу его склоненным над чистым листом бумаги. Упрямый крутой лоб с четко обозначенными морщинами от непомерной сосредоточенности, низко склоненная голова, сильные неестественно подвижные руки, то и дело ощупывающие этот листок, и снова застывает над трудно рождающейся рукописью сосредоточенное лицо слепого человека. В последующие десятилетия известный в области сельский корреспондент Артамонов стал членом Союза журналистов СССР, написал сотни очерков, корреспонденций, зарисовок, выпустил книгу «Записки селькора», работал над следующей. Но я-то знаю, какого труда, напряжения воли, каких душевных сил и мучений стоила ему эта известность. Родился он в первый год советской власти в той же деревне Абрамовке. Здесь прошли его детство и юность. Здесь же он впервые приобщился к участию в печати, правда, сначала в стенной. Давно это было, кажется, в году 34-35. Обратился к нему бригадир полеводческой бригады, бывшего в ту пору колхоза имени Ворошилова. «Михаил, принимай комсомольское поручение, выпусти боевой листок. Вот тебе два карандаша, черный и красный. Черный – для карикатур, красным пиши фамилии хороших тружеников». Боевой листок тот оказался очень действенным. Делу от него была большая польза. Михаил выпустил затем не один такой листок. И помощники нашлись, молодежь, комсомольцы, а потом война. В первые же дни ушел добровольцем на фронт. Последующий получил глубокую контузию и ранения, от которых ему уже было не суждено оправиться. Позади был яростный бой за высоту, где прочно засели фашисты. Наши бойцы то и дело устремлялись к ней, но сраженные открытым огнем противника тут же падали. Смотреть на это было мучительно. «Взвод! Вперед! За мной!» — крикнул молодой лейтенант Артамонов и решительно рванулся с места, увлекая за собой бойцов. Многоголосое «Ура!» заглушило на мгновение звук канонады, а потом все резко стихло. Стихло для него. Последний раз перед глазами медленно проплыли окровавленные комья земли, блеклый фон затухающего неба, и наступила вечная зловещая темнота. Говоря о том, как завоевывалась победа, известный советский поэт много лет спустя писал: «За нее в бою под Кёнигсбергом стал слепым прославленный танкист. Но не сдался, слепоту отверг он, и опять воюет коммунист». Михаил Артамонов не был танкистом, но все остальное о нем. «И опять воюет коммунист» очень точно сказано, однако это было уже позже. А в то первое, самое трудное время, навалившаяся вдруг темнота выбивала из колеи, не давала вернуться в строй, и мысли, страшные мысли, теснились в его измученной голове. Для чего жить? Зачем? Что такое одна жизнь в этом необъятном океане человеческого движения? Вспоминались ему родные абрамовские тополя, тихая деревенская улочка, поросшая спорошем, суровая крестьянка-мать. Стоит ли жить, когда ничего этого уже не увидишь в вечной мгле? Тогда же в госпитале, очнувшись после 12 суток, Беспомощный, раздавленный, навсегда ослепший, поспешил он к раскрытому окну третьего этажа и словно застыл. Дурманище потянуло свежим запахом молодой листвы. Тоскливо заныло сердце, защемило в груди. Теперь все не для него. Вся жизнь. Перевалился через подоконник. Осталось лишь оттолкнуться. И вдруг яркий свет как бы осветил его. Раскинув руки, перед ним стояла его мать, Анна Варфоломеевна, заслоняя дорогу в никуда. Укоры, бесконечная материнская любовь застыли в ее мудрых, скорбно расширившихся глазах. Тут же чьи-то крепкие руки сжали плечи Михаила, и словно в бреду он услышал горячий шепот своего земляка и сослуживца Дарбая Саинова. «Моя степной охранник, я 3 сутка зорго слежу за тобой. Мал-мал ты, братка, сдурел!» Вскоре в госпиталь пришла директор музея Островского в Москве, жена писателя Раиса Порфирьевна. Михаил слушал ее рассказы об упорном и неутомимом писателе-коммунисте, и в сердце росла уверенность – надо жить. В первые дни после демобилизации тяжелой для него была и домашняя обстановка. Становилось невыразимо больно, когда слышал сдавленные рыдания в соседней комнате. Как-то не выдержал. Подошел к матери, слегка дотронувшись до плеча, сказал: «Если будете плакать, мама, я уеду. Навсегда». Появилась тогда и гармонь, появились и грустные мелодии прошедшей войны, но все чаще и чаще вспоминал он то время, когда был редактором колхозной стенгазеты. Вспоминал и впервые увиденный им номер «Ленинской правды». Строчки словно оживали в памяти, били в цель, и думалось, а что если сотрудничать с местной печати? Ведь до войны он писал небольшие заметки в областную и районную газеты. Их печатали и просили еще писать. Да, но он же тогда видел все своими глазами. А сможет ли сейчас так же видеть жизнь? И сколько испытал радости, когда попробовал и смог. Еще и опять удача. Конечно, помогали люди. Вот как об этом писал сам Михаил Прокопьевич. «Я селькор. Полвека пишу об окружающих меня людях, но по-прежнему велик мой долг перед ними. И с годами он не будет исполнен целиком, потому что неизмеримо больше получено мной от них. Вот вижу себя, 7-летнего пацаненка, летящего в драных, растерзанных пимах в школу. Вижу себя 13-летнего, членом коммуны «Путь Октября». Через 3 года здесь справит мне первый полусуконный костюм. Учительница коммунаров Галина Сергеевна Василенко откроет нам великие творения Чехова, Островского, Пушкина, Гоголя, и мы азартно и беспрепятственно будем представлять их коммунарской избе читальни. Секретарь райкома комсомола Дмитрий Лисун, любивший повторять слова «общественная работа и книга – это больше, чем любой университет», обучит нашу сельскую молодежь также навыкам военного дела. И потому мы не дрогнем, когда позже под свист бурана и бандитских пуль мы будем поставлять коммунарские хлебные обозы в рабочий Омск. Не дрогнем и позже, в час великого испытания, выпавшего на долю Родины в 41-м. Газета «Советская Россия», номер 27, за 2 февраля 1988 года. Благодаря помощи и пониманию людей он и сам постепенно приобрел уверенность. И работал, работал, день за днем, год за годом, мучительно трудно и легко. И сильный, значимый вечной темноты недуга был свет его любви к делу, которому он себя посвятил. Трудовой путь Михаила Прокопьевича Артамонова отмечен боевыми наградами – 2 ордена Красной Звезды, орден Богдана Хмельницкого 3-й степени, орден Отечественной войны 1-й степени, медали за боевые заслуги, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией. За журналистскую и селькоровскую деятельность, ко всему прочему, он 4 века являлся бессменным редактором лучшей в области стенной газеты Семяновского совхоза «Голос рабочего», награжден медалью «За трудовое отличие», а можно считать, за взятие высоты под названием «Жизнь». Леонид Сенько, ветеран педагогического труда, город Омск. К редакции. Этот очерк хочу посвятить Олегу Николаевичу Смолину. В свое время Артамонов и Смолин хорошо знали друг друга, тепло общались. Это возможно? Вы прослушали очерк Леонида Сенько «Взятие высоты», публикация в газете «Советская Россия», 3 ноября 2018 года на 1-й странице. Гаджеты до слепоты доведут. К 2025 году половина людей будет близорукими. Миопия, близорукость поражает все больше жителей планеты. Продвинутые японцы уже расплачиваются за повальное увлечение электронными гаджетами, СМС, компьютерными играми. Как считают ученые, наживают себе дефекты аномалии рефракции зрения, перед которой изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. И в России, например, среди старших школьников близорукость встречается уже у 25-30%. Об этом шла речь на недавней конференции «Миопию под контроль. Российский зарубежный опыт», организованной Межпрофессиональным альянсом по охране зрения в рамках форума «Здоровье нации. Основы процветания России». Большинство россиян, конечно же, знает, что долго сидеть за компьютером, торчать в смартфоне, планшете и даже у экрана ТВ вредно для здоровья, вредно для зрения. Однако новые исследования ученых Американского университета Толедо однозначно утверждают, свет от гаджетов приводит к слепоте. Вслед за ними специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать пользование гаджетами в любом возрасте. А директор отдела образования Института зрения из Австралии Луиджи Беллотто считает, чем младше ребенок, тем меньше он должен проводить времени с компьютерами и смартфонами. До возраста 3-4 лет такие гаджеты вообще не рекомендуются к использованию. Всемирно известные эксперты и врачи-офтальмологи обсудили международный опыт по контролю миопии. Это заболевание глаз в масштабах всего человечества приобретает уже характер эпидемии. В Японии, например, главной причиной широкого распространения миопии является массовое использование смартфонов, планшетов и других современных технических устройств, о чем рассказал на конференции представитель этой страны Шимидзу Тадаши. Самая главная причина распространения близорукости в японском обществе – это бесконтрольное использование смартфонов, СМС и повальное увлечение компьютерными играми, сказал он. Основное отличие от европейских стран заключается в том, что в Японии гаджетами пользуются не только взрослые, но и дети, начиная с 2 лет. Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50% населения будут близорукими, 10% иметь высокую степень близорукости и порядка 1 миллиарда человек будут слепыми, подтверждает доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета Российского медуниверситета имени Пирогова, ведущий эксперт Межпрофессионального альянса по охране зрения Татьяна Павлова. И это не просто слова. В Тайване и Китае уровень заболеваемости миопии среди населения уже достигает 80%. В Европе близорукость встречается более чем у 30,5% жителей. А глазные заболевания, кроме всего прочего, наносят еще и колоссальный ущерб мировой экономике. Теряются сотни миллиардов долларов – потому что рабочие с некомпенсированной близорукостью не могут правильно выполнять свою работу, поскольку они видят вещи немного иначе, чем они есть на самом деле. Также есть некоторые профессии, где нельзя использовать линзы и очки, например, в военной авиации. И в России, по словам Татьяны Павловой, близорукость встречается у каждого 3-4 взрослого жителя страны. Особенно подвержены этому заболеванию школьники младших классов. Частота близорукости у них составляет от 6-8%. Среди старших школьников – близорукость встречается уже у 25-30%. Эксперт отметила, что в гимназиях и лицеях этот показатель уже достигает 50%. Согласно итогам всероссийской диспансеризации, заболеваемость близорукостью среди детей и подростков за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. В условиях массового увлечения гаджетами родители должны особенно тщательно контролировать состояние здоровья и зрения у детей, добавляют другие эксперты. Дети должны регулярно проходить осмотры у врачей. Главная задача таких обследований – профилактика глазных заболеваний. Собравшиеся на конференции сообщили, что для правительства России подготовлены предложения по профилактике глазных заболеваний у детей, которые могут быть включены в президентскую программу «Десятилетие детства». Программа предполагает повсеместное внедрение в нашей стране ранней диагностики и лечения миопии, развитие оптометрической школы, увеличение количества специалистов-оптометристов, а также информирование родителей, ужесточение требований к оборудованию школ, детских садов, офисов и производственных помещений. В программе также говорится о требованиях к производству гаджетов, снижающих отрицательное влияние на зрение людей. Вы прослушали статью «Гаджеты до слепоты доведут» публикации в газете «Московский комсомолец» 28 сентября на 14 странице. Автор Александра Зиновьева. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас. Образ жизни». Обзор газетных и журнальных публикаций.